После совещания в Агинском Дугар Тапхаев находился в приподнятом настроении, хотя он и не выполнил поручение штаба Семенова о поимке Пунцока и аресте Петрова. Более важные мысли занимали его. Он даже забыл про то, что не мог выпросить в штабе Семенова денег на выдачу своим дружинникам, и про то, что не мог лично повидаться с атаманом. Тапхаева перестали интересовать военные занятия с его 50 плохо вооруженными дружинниками, одетыми в просторные халаты. Ему мерещились 6-7 казачьих сотен, одетых по всей форме, в полном снаряжении. Не раз он скакивал по ночам с постели, громко командуя: «Сотник Шакдур! Сотник Намсарай!» Наступил день, когда сны его обещали обернуться явью. Дугар должен был отправиться в Маньчжурию сразу же после совещания в селе Агинском. Но прошло несколько дней, пока Жалсараев и Большинов сумели достать необходимые документы и письма, за которыми они ездили в Верхнеудинск и Читу в штаб Семенова. В ночь на 23 января 1920 года, канун вторника по лунному календарю, считавшегося благоприятным днем для выезда за пределы своего края, к Дугару прибыл послушник агинского шеретуя Лама Сахоргылын и вручил ему объемистый прошнурованный пакет, сообщив при этом, что молебны о том, чтобы счастье сопутствовало Дугару, уже отслужены. Дугар тут же вызвал к себе Гамбо. Они сели на своих резвых коней и поехали вниз по Анону, ведя за собой в поводу двух запасных лошадей. В пути они воздерживались от кутежей и игры, избегали встреч с людьми и так добрались до станции Оловянной. Здесь Дугар оседлал одну из лошадей, другую взял про запас, а своего Саврасова передал Гамбо. «Поезжай домой». «А вы куда едете?» – поинтересовался Гамбо. Он был недоволен тем, что заехал так далеко, и вот теперь Дугар отсылает его домой. Идя на службу и под начало Дугара, он думал: «Буду верно служить ему. Если погибнет он, погибну и я с ним. Если он выиграет игру, то и я выиграю». В такой важный момент Дугар отстраняет его от дел. Он в Маньчжурию едет, займется там купли-продажей, возможно, и золото добудет, — негодовал Гамбо. Лицо его пылало. Дугар злобно уставился на него своими желтыми глазами. «Езжай, — говорю. А о том, что мы с тобой расстались, где бывали, и о том, что избегали встреч с людьми, никому не говори», — строго наказал он. Потом из шелкового кошелька табакерки достал и выкурил подряд 3 папироски, грязным указательным пальцем стер с век дорожную пыль и напутствовал Гамбо: «На моего коня не садись. Доедешь до Чиндали и оставишь его у моего тестя, а сам поезжай дальше». «Не думал я, что, прибыв сюда, вы дадите мне отставку», — сказал Гамбо, не обращая внимания на злые взгляды, которые бросал на него Тапхаев. «Возьмите и меня в Маньчжурию». «Я не в Маньчжурию еду, а картежничать вверх по Таре. Так и говори людям. А если скажешь правду, то пеняй на себя, расстреляю», — предупредил его Дугар. Видно было, что он способен сделать то, что говорит. «Вы меня не пугайте. Раз я связан с вами, лишнего людям не скажу», — сказал Гамбо и вышел, чтобы исполнить приказ начальника. Остаток дня Дугар провел на станции, а вечером отправился на юг вдоль станции железной дороги. Проезжая в одиночестве по обширным степям, где во множестве пасли стада, Дугар пожалел, что отправил Гамбо обратно и лишился приятного спутника. Гамбо был таким верным слугой. Но Дугар понимал, что иначе поступить нельзя было, его секрета никто не должен был знать. На станцию Маньчжурия Дугар прибыл спустя 2 суток, рано утром. Мелкие китайские торговцы еще только выехали со своим небогатым товаром, чтобы занять места на углу той или иной улицы. Магазины были закрыты, столовые и харчевни еще не начинали свою работу. Хотя Дугар впервые попал на станцию Маньчжурия, но, привыкнув шататься по Чите и другим городам, быстро разузнал, где находится городской базар, и погнал туда свою лошадь. Вторую лошадь, которую он вел в поводу, ему пришлось оставить в степи, она захромала. Китайских купцов мало интересовал Дугар с его единственной лошадью. но зато барышников из Монголии, ведущих за собой по несколько лошадей, встречала толпа китайских купцов, и каждый приглашал их в свой магазин. На рынке Дугар заказал несколько поз, жадностью съел их, запил ханчином из купленной им бутылки, а потом, отведя свою лошадь на китайский постоялый двор, находившийся около рынка, вошел в теплую фанзу и уснул, как мертвый. Спал он целые сутки. Поднявшись, он приказал истопить баню, помылся и, надев свой богато вышитый бурятский халат, пошел искать японского военного представителя на станции Маньчжурия. Отправляясь с визитом к японскому военному начальству, Дугар Топхаев вспомнил разговор, который происходил в селе Огинском между ним, волосным старшиной Бадмой Большиновым и прибывшим из Верхнеудинска Сакто Жалсараевым. Речь шла об отрыве Бурят-Монголии от России и присоединении ее к Монголии с подчинением обоих народов Японии. Большинов тогда сказал ему, Топхаеву: «Ты тот, на кого мы взираем с надеждой, а мы, у кого в руках власть на местах, беспрекословно будем выполнять все твои требования». Воспоминание об этом обещании подняло дух Дугара. Проходя по беспорядочно разбросанным кривым уличкам и переулкам, мимо низеньких сереньких глиняных фанз, Топхаев бросал воровские взгляды по сторонам, опасаясь встретить знакомого человека. Он долго плутал, пока нашел дом, указанный ему хозяином постоялого двора, на котором он остановился. Это было длинное низкое глиняное здание. Японский часовой, стоявший у дверей, остановил Дугара Топхаева. Но Дугар, не обращая внимания на его окрик и строя из себя важного человека, твердил, внушительно подняв палец: «Монгол! Монгол! Багдохан! Багдохан!» Они долго не могли понять друг друга. Наконец, часовой, отойдя несколько шагов, заглянул в окно маленького дома, примыкавшего к глиняному зданию, и сказал кому-то несколько фраз, в которых часто упоминал слово «монгол». Спустя некоторое время из дома вышел японский офицер и по-монгольски спросил Дугара: «В чем дело? Откуда вы прибыли?» Дугар обрадовался, встретив японца, говорящего по-монгольски. «Я бурят-монгол, исповедующий буддийскую религию, и прибыл сюда по поручению Далай-ламы, получив благословение огинских лам, сведомо ученого Жалсараева. Я избранник, который призван силой оружия подавить и развеять красных партизан, спасти и избавить от них бурят-монгольское население, исповедующее буддийскую религию. Вы должны помочь этому святому делу. Дайте мне возможность встретиться с вашим начальником. Я не рядовой человек. Мне нужны вооружение и деньги», — сказал Дугар и посмотрел на офицера, ожидая ответа. Из дома вышел еще один офицер и подошел к первому. Офицеры заговорили между собой по-японски, по-видимому, совещаясь по поводу сказанного Дугаром. Дугару показалось, что, разговаривая, офицеры бросают на него подозрительные взгляды. Тогда он, вспомнив вдруг о самом важном наказе Жалсараева, решил пустить в ход свой основной козырь. С низким поклоном он обратился к офицерам: «Наше бурятское население богато скотом, земли у нас избыток. Мы народ монгольского племени, наши виднейшие богачи, ламы и наёны готовы признать вашу власть и рады были бы жить под высокой рукой японского императора». «О, это очень хорошо», — отозвался японец, знавший монгольский язык, и по-японски сказал несколько слов другому офицеру, видно, старшему по чину. «Этот высокопоставленный офицер, так же, как и я, радуется твоим словам, монгол», — обратился первый офицер к Дугару. «Мы передадим твои слова нашему полковнику». «Я должен еще вручить вам, господа офицеры, для передачи самому главному вашему начальнику». Последние слова Дугар подчеркнул: «Письмо наших почтенных наёнов». Дугар сунул руку за пазуху, чтобы достать письмо, но офицеры остановили его. Они провели его за ограду, а потом в маленькую глиняную избушку около ворот и, посадив за стол, напомнили о письме. Дугар не без труда извлек из-за пазухи большой конверт, завернутый в шелковый ходак, и с поклоном вручил его японскому офицеру, знавшему монгольский язык. Офицер подал Дугару лист плотной бумаги и велел написать свою фамилию, имя и адрес постоялого двора, где остановился Дугар, а потом сказал: «Напишите все, что вы рассказали нам. Можно и по-монгольски написать, переводчики найдутся. Наш начальник прочитает ваше письмо и вызовет вас. Возможно, что придется несколько дней подождать». Прочитав написанное Дугаром, офицеры остались очень довольны и вежливо проводили его за ограду. За несколько дней пребывания на станции Маньчжурия Дугар Топхаев больше похудел, чем за всю дальнюю дорогу. Отросшие ногти на его руках от грязи казались пестрыми. Давно не стриженные волосы торчали на шее, как кусты на опушке леса. Глаза гноились, морщины на его желтом лице стали глубже. Когда он запускал за ворот указательный палец, то каждый раз находил вошь. Почему же Найон, приехавший со столь важными поручениями, так опустился? Дугар Топхаев не принадлежал к числу скромных людей. В первые же два дня своего пребывания на станции Маньчжурия он познакомился со многими барышниками, ворами, картежниками и начал шататься по разным притонам, где шла азартная игра в карты. Вначале он только следил за игрой других, но потом и в нем самом вспыхнула пагубная страсть. Он втянулся в игру и уже не мог остановиться. После трех дней и трех ночей беспрерывной игры в карты и беспробудного пьянства Топхаев несколько дней провел в домах терпимости и промотал там все свои деньги. Теперь, обрюзший и грязный, он сидел у харчевни, неподалеку от постоялого двора, где остановился, и курил. В карманах нет ни гроша, шелковый платок грязнее грязного. Мешочек из телячьих камысов, в котором я собирался держать полученное золото, потерян. Из вещей на руках остался только нож, думал он. Что же у меня еще есть? На квартире конь, седло, да маузер деревянный кубре. Да я еще не совсем нищий. Ха, Дугар не пропадет. Да и японский военный начальник не отпустит меня с пустыми руками, утешал себя Топхаев. Он встал и отправился на постоялый двор. Спустя два дня без копейки в кармане он шел по поселку у станции Маньчжурия, ведя в поводу коня, которого решил продать на базаре. Еще издали он заметил, что у одной лавки стоит высокий сухопарый человек в зеленом суконном халате. Похоже, что это монгол-халхасец, возможно, из долины реки Души. Вдруг он знает меня, подумал Дугар, прячась за лошадь. Приблизившись к лавке, он увидел знакомые раскосые глаза под черными жидкими бровями, кривой насмешливый рот и, приглядевшись, узнал монгола в зеленом халате. Длинное имя. Дугар быстро свернул в сторону, но не успел дойти до угла, как услышал за своей спиной голос. «Дугар Найон!» Как пойманный среди бела дня вор, Дугар повернулся к длинному имени. «Ну что?» «Очень рад вас видеть. Вы здесь, оказывается?» Улыбаясь, спросил длинное имя. «Как видишь, здесь!» Вяло ответил Дугар. «Вот мы и встретились, два барышника». «С каких это пор вы барышником стали?» – насмешливо сказал длинное имя. Дугар деланно рассмеялся и взял длинное имя под руку. «Пойдем ко мне. Ты когда на север выезжаешь?» Длинному имени такой вопрос пришелся не по душе. Прищурившись, он подозрительно посмотрел на Дугара. «Точно еще неизвестно». Потом, как будто у него в голове зародилась какая-то мысль, сказал: «Пойдемте-ка лучше ко мне на квартиру». Дугар согласился. Долго пришлось им шагать, пока они не вышли на окраину города, где вдоль кривых переулков лепились одна к другой невзрачные мазанки. Длинное имя привел Дугара к низенькому дому. У входа стоял сутулый, с длинной шеей и золотыми зубами пожилой китаец. «Это купец Ванчик», — сказал длинное имя Дугару, когда они вошли в дом. «Удивительный человек». «Если тебе нужны человеческие глаза, он их добудет и продаст тебе», — хвастливо добавил длинное имя. Сел на скамейку, поставил на стол графин с водкой и налил Дугару большую чашку. О китайском купце Ванчике, настоящее имя которого было Ван Чин, Дугар не раз слышал от агинских барышников. Но он притворился, будто впервые слышит это имя. Ванчик твой, возможно, замечательный купец, но человеческих глаз все же не достанет. Вот хозяин, в доме которого я остановился, это да. Он может вытащить деньги из чужого кармана и положить к себе, и никто этого не заметит. Он обещает достать мне нужные ткани, — солгал Дугар. Длинное имя уже немного охмелел, черные глаза его поблескивали. Он ерзал на месте, как будто хотел что-то сказать, но не решался. Наконец его прорвало. «Кого обмануть хотите, Дугар Найон? Что вы толкуете о тканях? Разве я не понимаю, что вы по военным делам прибыли сюда? Если бы приехали барышничать, то не скрывались бы от меня». Дугар не торопился с ответом. Наконец, криво улыбнувшись, он сказал: «Сынок мой, с горячей свечой не играй, можешь обжечься». «Что вы затеваете, агинские барышники?» — по-бурятски спросил китаец Ванчик, заметив, что между ними назревает ссора. «Ничего мы не затеваем», — ответил Дугар. Длинное имя совсем опьянел. Он обнимал Дугара и говорил, брызгая слюной: «Я здесь уже давно. Вы не вчера приехали, а несколько дней тому назад. Я видел, как вы направились к домам, где квартируют японцы. Теперь у меня есть что рассказать, когда я вернусь домой». «Расскажи, расскажи», — подзадорил его Дугар и, прикидываясь пьяным, покачиваясь, подошел к китайцу Ванчику. «Я слыхал про тебя, что ты слишком прямой человек», — сказал он ему. Китаец хорошо понял намек Дугара и ответил: «Раз ты агинский человек, то, конечно, слыхал кое-что про меня, но всей правды обо мне не знаешь. Может, ошибаюсь? Я и в самом деле прямой, как нож, человек». «Не ври ты», — сказал Дугар, бросив холодный, безжалостный взгляд на длинное имя. «У него много вещей?» «Барышник ведь», — уклончиво ответил китаец. «Ясно», — сказал Дугар и, подойдя к длинному имени, растолкал его. «Айда на улицу. Пошли в карты играть». Выходя, Дугар воровски подмигнул китайцу Ванчику. Тот, понимающе, кивнул головой. Первая мысль Дугара при встрече с длинным именем была: нужно убрать его. Мысль эта мелькнула в его голове и тут же исчезла. Но когда Дугар услышал, что длинное имя знает о его связях с японцами, он твердо решил привести свою мысль в исполнение. Дугар сказал длинному имени, что они пойдут в картежный дом. Он долго вел его по улицам. Наконец, им перестали попадаться даже сараи и изгороди. Остались позади огоньки пригорода, не слышно было лая собак. Они вышли к свалке на краю города и остановились на насыпи у глубокой ямы. Тут длинное имя, почуяв недоброе, вырвался из рук Дугара и спросил: «Где мы? Уйдем отсюда». Дугар холодно рассмеялся. «Никуда не уйдешь», — крикнул он и длинным кривым ножом ударил длинное имя в грудь. Он замахнулся второй раз, но длинное имя уже скатился с крутого обрыва в яму. «Должно быть, самое сердце угодил», — с удовлетворением сказал Дугар. Некоторое время спустя он стучался у двери фанзы китайца Ванчика. «Вещи тебе нужны?» — спросил Дугар купца. Они поровну разделили товары, которые собирался увести с собой длинное имя. Но когда Дугар обнаружил три маузера, тщательно завернутые и засунутые в угол кожаного мешка, он быстро выхватил их из рук купца, который стал было рассматривать оружие. «Это он для меня купил». Ванчик, ощерив желтые зубы, вдруг спросил: «Вы Дугар Найон?» Дугар понял, что агинские барышники рассказывали о нем китайцу. Он сказал: «Если бы я был Дугар Найон, то так не поступил бы. Я только доверенный человек Дугара». Оседлав при помощи китайца коня длинного имени, Дугар навьючил на него вещи и вывел коня за ограду. То и дело, оглядываясь назад, он добрался до своей квартиры в другом конце города. Утром Дугар был вызван в японский штаб. Представитель японского командования на станции Маньчжурия, полковник Судзуки, вежливо принял его в своем штабе и угостил роскошным завтраком. Узнав от Дугара все, что ему нужно было, он через переводчика сказал: «Ваше письмо очень патриотично. Азиатские племена должны объединиться под покровительством нашей страны Солнца. Ваши наёны в выборе покровителя не ошиблись. Могуч наш император, сильны его войска». «Да-да», — вставил Дугар, поднимаясь с места в знак уважения. «Садись, садись», — махнул ему рукой полковник. «Мы поддержим создание бурятских военных отрядов под твоим командованием». Дугар еще раз поднялся и задал вопрос, давно вертевшийся у него на языке. «Кто будет финансировать наши войска?» «Мы», — сказал Судзуки, — «но только через Семеновский штаб». «А зачем нужно через Семенова?» — с некоторой обидой в голосе спросил Дугар. «Мы хотим только с вами дело иметь». «Семенов ведь наш человек. А я чей?» — спросил Дугар. «Ты тоже наш», — снисходительно кивнул головой полковник. «Но мы дали обещание Семенову, что все вооруженные силы, созданные на русской территории Забайкалья, будут подчиняться ему. Ясно?» «Ясно-то ясно», — обиженно протянул Дугар. «Вижу, что ты недоволен. Напрасно. Японское командование достаточно богато, чтобы особо оплачивать твои личные расходы. Оно будет вооружать твои войска. Но знай, ты до гроба должен быть верен японскому флагу». «Буду верен до гроба», — клятвенно заверил японца Дугар. Судзуки поднялся. «Партизан надо душить. Каким образом и ваши ишаки-буряты могли попасть к партизанам?» — быстро спросил он, в упор глядя на Дугара. Тот испугался. «Извините, они были обмануты большевиками», — растерянно пробормотал он. «Справишься с ними?» — спросил Судзуки. «Справлюсь. Мы направим тебя в Читу, в штаб Семенова. Ты получишь все необходимые указания», — сказал полковник на прощание. «Надеемся на тебя. Действуй решительно». «Можете быть во мне уверены», — низко поклонился Дугар. Шпики, которым японский начальник приказал следить за приезжим бурятом, донесли ему, что Дугар накануне зарезал длинное имя и что в среде картежников и жуликов показал себя человеком крутого нрава. Японцы поняли, что в Тапхаеве они найдут союзника решительного и хитрого, лишенного совести, который ни перед чем не остановится, если дать ему в руки оружие и хорошо заплатить. А им нужны были такие молодчики, которые могли бы силой заставить бурят выступить против большевиков и воевать за интересы Японии. Снабдив Дугара деньгами, частью в золотой и серебряной валюте, они отправили его в Читу, обещав через некоторое время прислать ей оружие. А Семенову передали по телеграфу. «Обратите внимание на Дугара Тапхаева, используйте его полностью». Придя в Нижний Улус, Нима устроился у деда Галдана, чья юрта стояла в 4 верстах от усадьбы Шадона. Некоторое время Нима жил у Галдана на правах гостя. Он обошел весь улус, встретился со своими старыми знакомыми, осторожно разузнал, кто как относится к семеновскому режиму, кто ушел в партизаны. Ознакомившись с обстановкой, он решил поступить на работу, чтобы оградить себя от подозрений со стороны властей и заодно заработать на жизнь. Работы зимой у богачей было мало, да и не всякое занятие могло устроить Ниму. Нужно было постоянно быть в курсе всего, что происходит в улусе. Решив стать ямщиком, разъезжая по разным местам, он может многое слышать и видеть. Нима подошел к Шадону, который имел постоянный контракт с волостными управлениями на ямщину. Как раз незадолго перед этим Шадон уволил одного ямщика за то, что тот плохо ухаживал за лошадьми. Нима знал об этом. «Прими меня на работу», — сказал он Шадону, придя к нему. «Как же так? Я тебя ямщиком поставлю, а ты возьмешь, да и бросишь опять на полпути какого-нибудь седока и прискачешь без него один». Улыбаясь, спросил Шадон и, прищурив глаза, пододвинулся к Ниме. «Нет, зачем же?» «Один раз только и бросил», — усмехнулся Нима. Случай, о котором Шадон напомнил Ниме, произошел весной 1916 года, когда Нима работал у Шадона ямщиком. Какой-то важный чиновник из Министерства финансов, ехавший для проведения ревизии, требовал, чтобы Нема гнал лошадей вскачь, хотя нужно было взбираться на крутой подъем. Нема объяснил, что плохо накормленные лошади быстро устанут, но чиновник ничего знать не хотел. «Погоняй коней!» — кричал Наён на Нему. «Да ведь кони плохо накормлены!» — ответил Нема, жалеющий лошадей Шадона. «Молчать! Тебе говорю! Погоняй лошадей, поганый черт! Кто тебя заставляет на худых конях ездить?» — рассвирепел чиновник. Чтобы угодить седоку, Нема сорвал у дороги только что появившийся подснежник и подал ему. «Эй, темный бурят, ты что, за ребенка меня принимаешь? Или я тебе дурная баба?» Наскочил чиновник на Нему и ударил его. Нема вскипел и хотел тут же камнем проломить ему башку, но сдержался, подумав, «Если меня арестуют, что будет с Инжимой?» Он решил иначе отомстить седоку. Выехав на северный перевал Агинского хребта, он распряг лошадей и увел их с собой, оставив седока одного в лесу на распряженной подводе. Испуганный чиновник побежал обратно по той же дороге, по которой они ехали, проваливаясь в ледяные лужи. Насквозь промокший, он с воплями и жалобами ворвался среди ночи к Тасато. Тасато вызвал к себе Нему при помощи писаря, первым долгом избил его. А потом, составив ложный акт, будто Нема не только ругал старосту, но и пытался ударить его, передал дело о нем в суд. От суда Нему избавила объявленная в те дни мобилизация на военные тыловые работы. Вместе с другими своими земляками он был скоро отправлен далеко на запад, куда-то под Минск. Этот случай Шадон вспомнил теперь, очевидно, неспроста. Лукаво поглядывая на Нему, он продолжал. «Тогда я подумал, что ты не вернешься. Спасла тебя мобилизация». Посмеиваясь, Шадон отпил прямо из бутылки араки, из той же бутылки наполнил чашку и протянул Неме. Нема понимал, что Шадон недаром хочет задобрить его, но принял чашку из рук богача, поморщился, зажмурил глаза и выпил. «Крепкая», — сказал он. «Да, неплохая», — сказал Шадон, — и, не пытаясь скрыть хвастливое выражение своего жирного лица, продолжал. «Староста предлагает мне подряд на ямщину. Так-то так. Но сколько ты в месяц будешь просить? По старой цене пойдешь?» Нема помолчал, как будто раздумывая. Шадон снова наполнил чашку. «Хватит», — отказался Нема. «А какова старая цена?» Впрочем, он торговался недолго и согласился пойти в ямщики за ту плату, которую предложил Шадон. В тот же день он запряг лошадей и поехал к старосте. Когда у двери зимника старосты появился невысокого роста коренастый смуглый ямщик, Тасато, надев очки, долго вглядывался в него, но в конце концов узнал. «А, это ты, молодец? Вижу, изменился ты». «И здесь, вижу, новое есть». «За эти годы, оказывается, в наших краях произошли большие перемены. Вы вот медаль получили». «Как же? Как же за честную бескорыстную службу?» Нема продолжал. «И богатым стали. Дом новый строите». «С Божью помощью». «И Шадон сильно разбогател. Даже табун свой, говорят, отправил за сотню верст на зимнее пастбище». «Да, этот плут тоже богатеет», — презрительно бросил Тасато. «Зато многие другие хозяйства разорились или совсем обеднели», — сказал Нема, подошел к очагу и присел с левой стороны. «Бедный люд жалкий, ничтожный народ. Богу не молится, старших не уважает. Никогда они богатыми не будут», — подтвердил Тасато. «Да, плохо земляки мои живут». «Ты уже много успел увидеть», — сквозь зубы процедил Тасато. «Да и в твоем хозяйстве, говорят, не все по-старому. Жена твоя, кажется, с молодыми людьми крутит, слыхал?» — спросил он, думая задеть Нему за живое. «Слыхал», — равнодушно ответил Нема, чем немало удивил старосту. Вечером Неме пришлось отвозить одного военного вдоль другого. Лошади шли рысцой. Нема испытывал огромную радость, глядя на родную степь, покрытую сугробами и на голые безлесые сопки. Эти места были знакомы ему от края и до края, были близки ему, как родной дом. Проезжая мимо улусов, разбросанных по северной стороне реки Топтаная, Нема был растроган до слез. Нема вспомнил, как несколько лет назад он вместе с другими молодыми людьми скакал по этой дороге, заезжая из двора во двор. Везде их приветливо принимали и угощали аракой. Вспомнил он и то, как несколькими годами позже он по этой же дороге возил на тройке под звон колокольцев, напевая степные песни русских и бурятских наёнов, и получал от них прогонные. Так он и жил, как всякий бедный бурят, не лучше и не хуже, тем же горем и теми же радостями. Когда Нема вернулся из Дульдурге в улус Шадона и зашел в дом Галдана, где он временно устроился на квартиру, там собралось несколько старых знакомых Немы, чтобы побеседовать с ним. Обделывая при тусклом свете костра кожу для веревки, дед Галдан обратился к Неме. «Нема, с тех пор, как ты поселился у нас, тропа к моему дому стала широкой. Я очень рад всем своим добрым знакомым», — сказал Нема, здороваясь с гостями. «Давно не видались, соскучились, должно быть, по мне. Я все эти годы думал на чужбине о родных местах и милых друзьях. А мы уж считали, что потеряли тебя навсегда, что ты погиб где-то на фронте, как Ачир Дамбаев. А сейчас ты как будто с неба свалился», — сказал один из гостей. «Должно быть, у тебя много новостей. Рассказывай. Как ты дошел до дому? Что слыхать о красных?» Сыпались вопросы со всех сторон. Сегодняшняя встреча Немы с соседями и со старыми знакомыми была уже не первой. Нема часто беседовал с людьми как ближних улусов, так и более отдаленных, куда он попадал, работая ямщиком. В этих беседах он старался объяснить людям последние события. Рассказывал он им также о пережитом, о фронте, об Октябрьской революции, о Ленине, разъяснял им декреты советской власти. Одним из самых ревностных слушателей Немы был дед Галдан. Он жадно слушал его рассказы о том, что такое советская власть и почему она нужна народу. Что такие бандиты, как Семенов и Дугар Тапхаев, недолго удержатся и будут уничтожены Красной гвардией и революционной силой народа. Что вскоре опять установится власть, и жизнь будет счастливой и радостной для всех трудовых людей. Но дед Галдан был не только слушателем, но и активным участником бесед. Он часто горячо поддерживал Нему, в его отсутствие убеждал соседей, что Неме можно верить. Он бывалый человек, видел далекие края, сам много испытал и желает добра народу. Нема не такой, как повесы Гамбота Сатоев или Мархай, которые еще не знают настоящей жизни и не бывали дальше тех мест, где пасутся телята, а только пляшут под дудку злого волка Тапхаева. Соседи отвечали Галдану. «Мудр ты, дядюшка Галдан. Правду говоришь, что Нема хороший человек, справедливый человек». Беседы Немы находили самый живой отклик в душах и думах трудовых бурят и русских. Иначе и быть не могло. Советская власть живой волной всколыхнула самые отдаленные улусы и деревни, поднялся забитый, неграмотный народ. На сходках и собраниях с большим подъемом встретили первые декреты за подписью Ленина о равенстве народов, о земле. Народ, узнавший, что советская власть – это народная власть, всей душой приветствовал живительные ростки новой жизни. Неме и Галдану незачем было далеко ходить за примером. Достаточно было рассказать, что творилось в самом Топтанае, который дорог сердцу каждого местного жителя. К началу июля луга в Топтанае покрывается высокой травой, достигающей груди лошади. Она колышется, словно море, вплоть до крутых склонов гор Ело и Саханай. Вся богатая травой земля принадлежала трем семействам – Тасато, Шадону и местному Ламе. Бедному люду, оттесненному ими, покос отводился далеко от зимних пастбищ, у самой горы, на неудобных лужайках вблизи леса, в местах, где трава не так сочна и изобилует вредными для скота сорняками. Бывало, бедняк или даже человек среднего достатка, проезжая в июльские дни соседнего улуса мимо богатого покоса Тасато, Шадона или местного Ламы, останавливал коня у тучных лугов, напоенных водой, бежавшей по канавам, и, глядя на высокие травы, с горечью в душе думал: «Какой хороший луг! Почему не я владею им?» И сам же отвечал себе: «Я не владею им, потому что у меня нет огромных стад, которыми гордится хозяин этого покоса». Весна 1918 года принесла народу много нового и дотоле неслыханного. Молнией разнеслась по улусам весть, что из Москвы получен закон, по которому покосы будут разделяться справедливо, по количеству душ, а не по количеству стад, как это было раньше. Бедные люди торжествовали. Богачи пришли в ярость, но ничего не могли поделать. Как только зазеленели луга, местный сельсовет созвал комиссию из бедняков во главе с Пунцоком Базаровым, председателем сельсовета. Комиссия объехала все покосы и составила длинный список людей, совсем не имевших участков или владевших ничтожными клочками земли, с которых нельзя было накосить и добрые охапки сена. А в середине лета, когда отсветшие луга стелились волнами под июльским солнцем, комиссия направилась в степь ставить новые межи. Сотни людей заранее вышли на свои участки и торжественно ждали. Члены комиссии во главе с Пунцоком точно измерили все участки и закрепили распределенные покосы за новыми хозяевами. Богатые луга, которыми владели три семьи, были розданы 30 дворам. Обрадованные бедняки сразу же начали косить луг, укладывать копны. Богачи попробовали взять свое обходным путем. Они так и эдак подъезжали то к одному, то к другому бедняку, предлагая, чтобы тот продал им сено или уступил свой покос. Но народ был тверд и ни на какие уступки не шел. Шадон, видя, что на его бывшем покосе орудуют другие люди, попробовал было выйти в степь со своими батраками и прогнать новых хозяев. Но Пунцок вызвал его в совет и оштрафовал на крупную сумму. В августе 1918 года по этим местам прошли на север семеновские войска. Вслед за ними в Топтанай один за другим вернулись богачи и ламы, убежавшие от советской власти. Они отобрали у бедняков покосные угодья, инвентарь и скот. Не только то, что раньше было отнято у богачей и роздано беднякам, но заодно и их старые покосы. Многие сопротивлявшиеся возврату выданных им советской властью земельных угодий были арестованы и посажены в тюрьму семеновскими властями. Поэтому теперь думы и взоры народа были обращены к Москве, к Ленину, к большевикам. Радостные надежды таились в сердцах людей, но они не могли высказать своих надежд вслух, боясь топхаевских и семеновских доносчиков. «Все же когда вернется наша власть?» — спросил один из слушателей у Немы. — Ты не бойся, мы здесь все свои. — Нема, расскажи, далеко ли распространяется власть Семенова? — Какая у него сила? — Царь-то жив или нет? — Москва и императорский город в чьих руках? Эти и подобные вопросы сыпались на Нему при каждой встрече его с теми сородичами, которых он знал как верных людей. «Москва далеко отсюда, а императорский город, как у нас раньше называли Петроград, находится еще дальше. Если отсюда отправиться туда с караваном верблюдов, то надо ехать 200 дней», — ответил Нема. «Караван в день может сделать 30 верст. Если 200 дней ехать, получается 6000 верст», — воскликнул один из слушателей. «Правильно», — сказал Нема. «Москва, Петроград и еще много других городов находятся в руках большевиков. Ленин из Петрограда руководит страной, чтобы изгнать из нашей земли врагов – Колчака и Семенова». «Раз голова цела, все будет в порядке», – вступил в разговор Галдан. «Правильно», – сказал дед, – поддержал Галдана Нема. «Вы спрашиваете, какую силу имеет Семенов? Он все равно, что клещ, впившийся в спину овцы. А Дугар Топхаев подобен прилипшему к ягненку паразиту. Сами знаете, много ли сил у клеща и у овечьего паразита. Весной с зеленью появляются, а осенью заканчивают свою жизнь. Семеновы и Топхаевы недолго будут издеваться над народом. Они получают от японцев взятки и деньги, чтобы самим хорошо жить. Облагают вас налогами, выкачивают из улусов масло и мясо. И за это тоже получают золото и серебро от своих хозяев. «Верное твое слово, Нема», — согласились с ним слушатели. «Мы помним, что большевики отдали нам луга, освободили от непосильных податей». «У советской власти много врагов», — продолжал Нема. «Иностранные государства на стороне бандитов Семеновых и Топхаевых. Но советская власть создала сильную армию, которая разгромила белогвардейцев под Петроградом, на Украине, на Урале, движется в Сибирь, скоро дойдет и до нас». «Слыхали об этом?» «Говорят, что Ленин – великан, которого никто не может побороть», – сказал один из присутствующих. «Брось, брось, сынок», – прервал его отец Галдан. «Чем говорить, что Ленин – великан, лучше скажи, что он мудрый человек, ведь ум все решает». «Я это и хотел сказать». «Ленин – это цвет народной мудрости», – продолжал Нема. «Он ведет народ к счастью». Но и мы не должны сидеть сложа руки и ждать, что счастливая жизнь, свобода и правда к нам сами придут. За них надо бороться, надо завоевать их. «Правильно, правильно», — поддержал Нему старик Галдан. «Более 60 лет ношу я свою ушастую голову, многое видел я за это время. Но только с тех пор, как установила советская власть, я впервые подумал: теперь отдохну. Спокойно буду жить, в достатке, не зная нужды». «А при Семенове только и слышим нескончаемые угрозы и распоряжения». «Вы, ребята, должны понять то, что говорит вам Нема». «Еще бы не понять. Ни одного из его слов не пропускаем мимо ушей. Каждое западает в сердце», — в один голос сказали гости. Подобные беседы проводились с Немой не только в Топтанае, но часто и в других селениях – Чиндали, Зудхилираге, Зугаларе, когда Нема приезжал туда в качестве ямщика. Всюду находились люди, жадно слушавшие правдивое слово большевика. Среди жителей небольшого местечка Док, состоящего из нескольких домов, не угасла память о революционных рабочих Читы, которые весной 1918 года гнали белогвардейских генералов до Маньчжурии. Грузчики товарных поездов на небольшой железнодорожной станции Магойтой вместо того, чтобы погрузить масло, заготовленное семеновцами у агинских бурят, погрузили в вагон 10 ящиков кирпича и песку. Улачинские крестьяне наотрез отказались дополнительно сдать семеновцам 1000 пудов пшеницы, несмотря на то, что многие из них были арестованы. 10 казаков, служивших в карательном отряде Семенова, среди белого дня перебили на улице села Шагайты своих офицеров и ушли в горы. Магойтуй, Улачи, Шагайта. Повсеместно бедный люд поднялся на борьбу. Их опорой и надежными друзьями были несгибаемые сыны русского народа – большевики. Динжима более 3 лет день и ночь ждала возвращения Немы. Справлялась у всех, кому удалось вернуться с тыловых работ. Не слыхали ли они что-нибудь о Неме? Печалилась о нем. Ее старания были напрасны, никто ничего не знал о Неме. Но Динжима твердо надеялась, что он вернется, вернется живым и здоровым. Уверенность ее была так велика, что в ожидании встречи с Немой она связала ему из овечьей шерсти чулки, а из тонкой ягнячьей – рукавицы с кисточками. Часто по вечерам, управившись с домашней работой, Янжима отдавался вспоминаниям о совместной жизни с мужем. Словно живой возникал перед ней Нема, сильный, никогда не унывающий. Чаще всего вспоминался ей их прощальный разговор, когда муж уезжал на тыловые работы. В тот день Нема вернулся из Агинского мрачный. Он сказал Янжиме, что должен отправиться далеко-далеко. Уезжает он не по своей воле, заставляет царь. Если он откажется ехать, его посадят в тюрьму, а он не хочет лишаться свободы, хотя люди говорят, что на тыловых работах хуже, чем в тюрьме. Янжима, рыдая, положила руки на широкие плечи мужа. Он взял ее, как ребенка, на свои крепкие руки и сказал: «Не нужно плакать, Янжима. Слезами горю не поможешь». «Как же не плакать, когда тебя ждет такая далекая дорога? Что будет со мной без тебя?» «Надо отгонять дурные мысли и думать только о хорошем», — сказал Нима. «Я целый день старался думать о хорошем, хотя на душе моей словно лежала черная туча. Я старался думать о тебе. На земле у меня есть только одно счастье, одно утешение». «Какое?» «Ты, моя Янжима. Я верю тебе, мой дорогой. Я вернусь к тебе сквозь холод и мрак, вернусь, чтобы снова счастливо жить вместе. А я буду ждать тебя хоть десятки лет и верю, что ты придешь». «Приду. Обязательно приду. Надеюсь, что ты будешь верна мне. Клянусь, ни одной пылинки не найдешь на моей душе». И вот теперь Нима вернулся живым и здоровым домой. Могла ли быть для нее большая радость? Но Нима поверил сплетне, поддался чувству ревности, не поняв всех пережитых ее тревог, не узнав ее мыслей, отбросив всю ее тяжелую жизнь, проведенную в одиночестве без него, и ушел, не поверив ей и ее любви. После ухода Нимы Янжима сиднем сидела у себя в доме. Она стеснялась показаться людям на глаза. От юрты к юрте, от улуса к улусу всюду шла молва о том, как вернулся домой Нима, как поздней ночью он застал в своем доме похотливого Гамбо, как покинул Янжиму. Ничто не могло удержать эту молву. На морозе она не застывала и от жары не таяла. Некоторые говорили, что Нима избил Гамбо, здорово помял ему кости, и что, уходя из дому, он пригрозил жене, что вернется и убьет ее. Женщина в те времена не имела права прикословить мужу, что бы он ни сделал с нею, а муж мог поступать с женой по своему усмотрению, если она, на его взгляд, совершила проступок. На другой день после того, как Тасато приезжал к Дамбе сватать Гамбо за Сысыгму, когда Янжима выходила из юрты Рыгзет, ее встретила тетушка Тамжат. Склонившись к уху Янжимы, она спросила: «Что же, муж твой совсем оставил тебя? Хорошо, что хоть так обошлось. Молись Богу, что худшего не случилось. Хорошо, что оставил тебя живой». «Не за что ему убивать меня!» — крикнула Янжима. «Тише!» — сказала Тамжат. «Все равно, права ты или не права, виновата или не виновата, по Божьему закону муж имеет право что угодно сделать со своей женой». «Тетушка Тамжат», — дрожащим голосом сказала Янжима, — «чем мучиться без вины, лучше не жить». «Сдурела ты, что ли?» — прикрикнула на нее Тамжат. «Женщины должны поступать только так, как велит муж. Мучайся, но повинуйся мужу. Мы этим законом живем, так что, дочка моя, вини только себя». Янжима знала, что тетушка Тамжат желает ей только добра, но знала и то, что так же, как тетушка Тамжат, думают и все остальные жители улуса. Сысыгма, слышавшая этот разговор, выбежала из юрты. Как только затихли шаги матери, догнала Янжиму и крепко обняла. Когда они зашли к Янжиме, Сысыгма сказала: «Янжима, не сердись на мать. Она плохого тебе не желает. Во всем виноват этот зазнайка Гамбо. Подлый он человек». «Не говори так про него, ведь он будет твоим мужем», — возразила Янжима, хотя в душе обрадовалась ее словам. «Не дождаться ему того, чтобы я вышла за него замуж. Он же сватал тебя, и родители твои дали согласие. Как же ты против родителей пойдешь? Я им сказала, что не выйду за него». Янжима прижала подругу к груди. Стояли серые, холодные дни. Солнце не показывалось. Не в моготу становилось Янжиме ее сиротливое одиночество. Ее снедала тоска. Трудно стало сидеть дома. Чем так жить, думалось ей, лучше уйти, куда глаза глядят, скрыться от людей. Она долго таила в себе эту мысль, но, наконец, не выдержала и поделилась ею с Рэгзет. «Никуда ты не пойдешь!» — прикрикнула на нее Рэгзет. «Топи печку, занимайся рукоделием, живи!» «Подумаешь, муж оставил ее!» «Я без мужа живу, не горюю!» «Рэгзет!» — жалобно сказала Янджима. «У тебя есть сын, а у меня никого. Боюсь одна оставаться в своем доме, боюсь!» «Чего бояться? Кругом люди живут. Я на покосе далеко от Улуса одна ночевала, и никто меня не тронул. Кругом волки выли, а я спала». «Боюсь, Рэгзет, боюсь», — твердил Янджима, и голос ее дрожал и обрывался. «Иди к нам», — сказал тогда Рэгзет, — «и живи, пока твой муж не приедет. И нам с Исыгмой будет веселее. Только не горюй». Янджима в тот же день переселилась к Рэгзет. Здесь, в уютной юрте, которую Рэгзет старалась держать в образцовом порядке, Янджима почувствовала себя лучше. Она охотно ухаживала за сыном Рэгзет, который ночевал у стариков, но день проводил в юрте матери. Тетушка Тамжат вначале косилась на нее, но потом примирилась с тем, что Янджима живет у ее снохи, и даже попросила помочь сшить Сысыгме к свадьбе нарядную шубу. Янджима, боясь, что Сысыгма на нее обидится, отказалась было, но Сысыгма шепнула ей на ухо. «Помоги шить шубу, она мне понадобится». Шуба была готова в 3 дня, и всем очень понравилась. Сысыгма поблагодарила Янджиму и сказала ей по секрету, когда матери не было в юрте, что шубу эту она наденет тогда, когда выйдет замуж, не за Гамбо, а за любимого человека. Рэгзет все более и более проникала с сочувствием к положению Янджимы. Она не могла примириться с несправедливостью, нанесенной молодой женщине. Она задумала поехать к Неме и поговорить с ним. Янджима решительно возражала против этого. Рэгзет как будто согласилась с подругой, но когда через несколько дней ей пришлось поехать в Нижний Улус, чтобы купить у тамошних охотников мех на шапку Сысыгме, Рэгзет зашла к деду Галдану, где жил Нема, и дождалась, пока тот вернулся из очередной поездки в Дульдургум. Между Немой и Рэгзет начался обычный разговор о здоровье, о делах и домашних. Но как только старик Галдан куда-то отлучился, Рэгзет завела речь о Янджиме. Она спросила прямо. «Нема, ты совсем бросил свою жену?» Нема чуть улыбнулся. «А тебе что? Как это мне что? Янджима моя подруга, а ты друг моего покойного мужа Ачира. Прямо скажу тебе, ты поступил несправедливо и жестоко». Нема помрачнел, чувствуя себя виноватым. «Рэгзет», — сказал он тихо, — «ты должна знать, что она поступила нечестно по отношению ко мне». «Хэ!» — сердито буркнула Рэгзет. «Понимаешь, застал в своем доме нахала Гамбо. Да он силы к ней ворвался. Я слышала, как он кричал. Да что ты так разгордилась? Уж и войти к тебе нельзя. Открой, а то сорву дверь». «Что могла сделать беззащитная женщина?» «Ничем Янджима перед тобой не провинилась. Мы, соседки, знаем все, не верь сплетням». «Ты правду говоришь?» — спросил Нема, обрадовавшись. «Я в жизни не врала», — сказала Рэгзет и вышла. Садясь на коня, она сказала: «Завтра пришлю к тебе Янджиму. Принимай ее или не принимай, твое дело». Приехав домой, Рэгзет решительно заявила Янджиме: «Садись на нашего коня и съезди к мужу. Он ничего с тобой не сделает, ведь он умный и добрый человек. Раз ты не виновата, нечего тебе понапрасну страдать. Сплетни ветер распространилась благодаря Гамбо, а Нема взял да и поверил. Я как следует поговорила с ним, вернее обругала. Съезди к нему, он должен тебя понять, и вы снова заживете вместе». «Может быть, она правильно говорит, надо съездить к нему», — подумала Янджима. Когда угасли вечерние лучи солнца и сумерки стали ложиться на склоны невысоких лесистых гор, растянувшихся по краю степи, Янджима переоделась и отправилась в Улус Шадона. Нема встретил ее холодно. «Ты зачем приехала?» — спросил он. «Я к тебе приехала», — спокойно ответила Янджима. «Ты не знаешь». «Знаю, ты меня забыла», — сказал Нима и подошел к жене. «А я дни и ночи думала о тебе». «Я не забывала тебя, Нима. Ты меня не забыл, но и я все время лелеяла тебя в душе. Я ни одного доброго слова не сказала Гамбо и не позволила ему дотронуться до себя. Когда он непрошенно входил ко мне в дом, я ему говорила, чтобы он убирался вон, поверь мне». Нима молчал, в душе у него поднялась сумятица. Он и жалел Янджиму, и винил ее. Хотя в чем он мог обвинить ее? Уже не от одного человека он слышал, что сын старосты – наглец и развратник. Слова должот, но теперь она говорила совсем другое. На днях должот передала ему через Галдана, что просит зайти к ней. «Ты звала меня?» – спросил он, явившись должот после очередной поездки. «Да, я хотела спросить тебя о чем-то. Ты теперь часто разъезжаешь, бываешь в разных местах. Не слыхал ли что-нибудь о моем сыне?» «Всю осень моего пунцока разыскивал Тапхаев. Все мое имущество уничтожил, коров увел. Последнее время эти тапхаевцы что-то унялись, замолкли. Но и о моем пунцоке ничего не слыхать». Встретившись первый раз с пунцоком, Нима не понимал, почему пунцок так осторожно держался с ним и наказал ему никому, даже матери, не говорить об их встрече. Но теперь Нима уже знал, что пунцок ушел в партизаны, в отряд Анатолия Петрова. «Нет, я его не видел», — коротко ответил он должот. Но, подумав, он решил, что слишком холодно ответил матери, и ласково добавил. «Но слыхал, что он жив и здоров, где-то бьет семеновцев и, конечно, вернется к тебе». «Спасибо, сынок, на добром слове». «Истосковалась, изболело сердце по сыну», — сказал должот. «А ты что же, совсем оставил жену?» «А что мне с ней делать, когда она забыла меня и спуталась со старостиным ублюдком?» «Эй, милый, зачем так плохо о ней говорить?» «Да ты ведь сама мне об этом рассказала». «Каюсь, сказала, не подумав, сказала. А что я знаю?» «До последнего времени никто за ней ничего не замечал. Видели только, что она слезы по тебе лила, да сердцем сокрушалась. Поговори с ней толком. Сердцем почувствуй ее горе». Теперь, когда Янджима стояла перед ним немой, ему вспомнился этот разговор. И он чувствовал, что не жена перед ним, а он перед ней в чем-то виноват. «Что могу сказать тебе? Ждать тебя я ждала. Но как получилось у нас, сам знаешь», — сказала Янджима и бросилась на шею Нимы. «Будем счастливо хорошо жить. Пожалей меня. Только ты меня можешь спасти». Эти слова, как ласковый поток, пролились в душу Нимы, и он обнял жену. «Не плачь, не мучай себя. Правда всегда останется правдой. Я не думаю, что ты мне неправду говоришь». Янджима расплакалась и рассказала мужу обо всем, что пришлось ей пережить за последнее время. И о том, как она гуляла с молодыми женщинами, как она опьянела, как Гамбо хитростью снял у нее с пальца обручальное кольцо, как он потом силой врывался к ней, а она ничего с ним не могла поделать. «Если есть Бог, спроси у него. Если есть духи, спроси у них. Клянусь тебе, я ничего плохого не сделала». Янджима вытерла слезы, и Нима сказал ей: «Я верю твоим словам. Я много думал о тебе все эти дни. Будем вместе жить. Не обижайся на меня и не печалься». Нима вышел на улицу расседлать коня, на котором приехала Янджима. Янджима, услышав звон стремени, почувствовала, что она у себя дома. На следующее утро Нима поехал в Улус-Дамбы, продал свой дом, вещи Янджимы навьючил на коня и спешно выехал обратно. Янджима ждала его и встретила сияющим лицом, как новобрачная.